шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Всем здравствуйте. Сегодня последний день весны. Я всегда начинаю традиционно с погоды, ведь вы никак не сможете обойтись без моего, не то что прогноза, без констатации погодного режима в городе Москва. Дождливо, прохладно, приятно, свежо.
Это вот как раз мы поэтому говорили, что погода влияет, по-моему, передача 3-4 назад, о том, что погода влияет на то, как мы функционируем в целом.
Да. Итак, мы сегодня пока что без гостя, ждем с минуты на минуту. В гостях у нас будет Елена Степанова. Она сама еще молодая девушка, но она уже специалист по подросткам, лидер молодежного служения в церкви. Будем сегодня говорить как раз о возрасте подростковом, о непростом возрасте. Надеюсь, что будет интересна наша передача родителям с подростками, может быть, самим подросткам, может быть, тем, кто скоро с этим столкнется. Я вот родитель пока что ищу детей, но уже тщательно по крупицам собираю информацию, потому что время бежит быстро, и неминуемо придется мне столкнуться с подростковым бунтом моих дочерей. Итак,
да, мне нравится связывать иногда с прошлыми передачами то, о чем мы сегодня говорим, но потому что есть какая-то...
Чтобы сериальчик получался.
Да, есть какая-то мысль в этом. На самом деле, знаешь, все, ну, вот в этом смысле логично. Мы же говорили про мультики в прошлый раз, про мультипликацию, вообще проблемы, связанные с созданием медиа-контента для детей. Вот, ну, мы концентрируемся на возрасте до 12 лет.
Да.
Но я вспомнил разговор, который у нас был за кулисами. Мы как раз говорили о серьезной теме, о том, что иногда мультики, они, ну, несут какую-то воспитательную функцию, в любом случае в них ее пытаются заложить, но не могут они охватить тех вопросов, которые перед детьми уже встают. Ну, например, в школе, как мы выяснили, уже в возрасте 2-3 лет нужно уже говорить о вопросах...
2-3 класс.
Да, да. На серьезные темы, например, в половое воспитание, оно приходит само собой в жизнь детей иногда раньше, чем нам кажется, и мы внедряем его туда. Да, ну, то есть уже 2-3 класс, да, иногда говорят в первом классе, уже что-то такое происходит, и нужно с детьми говорить. Вот, ну и фактически снижается вот это, потому что, ну, этот возраст, когда из нежелательных источников может прийти какая-то информация к детям, и нам в любом случае нужно своих детей от этого оградить, поэтому нужно как-то идти, знаешь, на опережение и попытаться с ними поговорить об этом раньше. Вот, ну то есть, а когда мы говорим о подростках, разговор на самом деле еще более серьезный. Поэтому наша тема, она, ну, с одной стороны, логически вытекает из предыдущей, с другой стороны, мне кажется, это не просто так бла-бла-бла, то есть вот в очередной раз по подросткам говорим, а потому что это, ну, подростки и молодежь — это наиболее атакуемое поколение сейчас, сложное, и более того, они часто, вот что я хочу сказать, живут взрослой жизнью уже. В это время абсолютно, ну...
Ну как, нет.
Тут абсолютно относительно...
Они не живут взрослой жизнью в нормальном понимании.
Да,
они думают, что они взрослые, и они берут все самое плохое из взрослой жизни и это старательно применяют. А положительные черты взрослой жизни, как то ответственность за самого себя, там, экономическая независимость, это, естественно, этого у них нет. То есть вы мне, пожалуйста, дайте вот это и вот это, но я при этом я свободный и независимый, потому что я уже большой.
Ну да, мы слышим, как дети разговаривают.
О, ужас, мы вчера, да, с дочками
сигареты
были на площадке, детская площадка, парни на горке, ну, уже такие прям большие парни-подростки, но они на горке, на большой такой вот, играют в какую-то, у них какая-то вот такая, не знаю, игра там, типа, что лава там заполняет, они должны перебегать, перепрыгивать, я не знаю, как, что это за правило там такой игры, но ребятам, может, ранний подростковый возраст, 11-12, может, 13 лет, и там такой мат-перемат стоит, просто кошмар. Я хотел даже было рявкнуть, наехать, потому что, ну, при детях, при женщинах, ну, вот раньше, мне кажется, я уже такой, знаешь, старенький с палочкой, в наше время парни не позволяли себе материться при девочках. Но это какое-то было табу. Я не знаю, сейчас этого уже нет.
Ну и все-таки какая-то, я не знаю, вот эта скорлупа, что ли, спадала как-то попозже чуть-чуть. Ну то есть, мне кажется, ну в 11-12 не было такого вот. Да, вот
если
про
у кого-то
это
было, это считалось, ну, совсем какие-то отморозки.
А, вот про это все, про то, что, ну, с одной стороны, возраста все как-то стремительно падают, они уже естественными какими-то границами созревания, не знаю, какого-то ограничения. Вот, и с другой стороны, иногда созревание-то не произошло еще. Ну, то есть организм ребенка превращается во взрослого как раз все это время, весь подростковый период. Вот, ну, то есть на какой-то нижней границе этого созревания, да, мы видим, что они уже как взрослые себя в чем-то ведут, смотрят иногда то, что смотрят взрослый или даже что взрослый.
Ну, 18 плюс, то, что написано, да, но да. С христианской точки зрения мы говорим, что это нельзя смотреть.
Да, да. Ну, вот, ну вот, они-то смотрят, курят, разговаривают, и вот, вот это все. Да, ну не только об этом, а в целом, а какие бывают сложности, какие есть плюсы, в чем они там обгоняют, может быть, предыдущее поколение. Вот обо всем этом мы сегодня хотим поговорить.
Да, и ждем нашего эксперта. Лена, где ты? Приходи скорее и расскажи. Да,
если ты нас слышишь.
Ты мне сам расскажи, как твой подростковый возраст проходил, бунт, какие-то вызовы, проблемы, давай вспоминать.
Если честно, мне кажется, ну, я был не характерным подростком, видишь, я рос в семье из двух братьев, вот, и мы как-то, у нас очень много было между собой выяснений отношений, то есть у нас, мы репетировали.
Да вы же не разлили вода же просто.
В любом случае, у детей происходят конфликты, так или иначе. Я помню вот это вот, знаешь, когда ты сидишь, например, в машине на заднем сиденье, и один занимает на 1 сантиметр больше места, и нужно обязательно подвинуться, там поссориться, что-нибудь, чтобы тебе взрослый из переднего сиденья там обернулся и сказал, так нельзя, вот, остановись. Вот, ну, мы очень много репетировали конфликтов, которые будут потом в жизни друг на друге. То есть вот так. Вообще, мне кажется, я сегодня вот понял, что если детей в семье больше, то тогда возможность социализироваться, да, и репетировать социальную активность у них гораздо больше. То есть, мне кажется, это прикольней, когда, больше, чем один точный ребенок. Один ребенок. Я вообще сейчас не сторонник.
Ну, тут, кстати, интересное наблюдение, правда.
Да, я не сторонник сейчас одного ребенка. Ну, вот в этом смысле. Даже два, наверное, это какое-то такое. Это постоянная конкуренция вот в чем-то возникающая. А когда их уже три и больше, это уже общество. И они там находят какую-то свою роль. Я просто, у нас недавно была в гостях семья из нескольких детей. Там у них подростки тоже есть среди них. Да, я заметил, что они вообще, как только папа с мамой отлучились куда-то, они остались со мной. Раз, сразу у них включились какие-то дополнительные локаторы, они перешли в такое состояние.
В режим полуродителя.
Да, и да, это именно была такая группка, которая, знаешь, они чуть ли не кружком шли, прикрывая младших, знаешь, за ручку взяли, в лифте кнопочку задержать двери нажимают, заботятся друг о друге. Ну, короче, интересная картина, то есть они сразу какое-то общество такое, которое за себя, если что, готово постоять, подростки сразу такие становятся взрослые, нахмуриваются, как будто они уже действительно взрослые, вот, ну, с нами тут мелкие идут, вот, ну, интересная картина, вот, но про свое, наверное, говоря, заканчивая, да, мысль про свое подростковое, про свое детство и свой подростковый возраст, хочу сказать, что я, наверное, чуть жалею, что у меня не было много братьев и сестер, мне бы было прикольно, мне кажется. Вот. А ты? Ты был сложным подростком?
Я вспоминаю. Нет, я покладистый такой мальчик, но у меня был все равно момент, когда я хотел попробовать взрослую жизнь. Но вот это все... Сейчас я смотрю, настолько это все глупо, когда ты, не представляя из себя ничего, пытаешься какой-то глупостью, какой-то ерундой доказать, что ты взрослый, да? То есть задержаться подольше на улице. Там так круто, что ты там вот стоишь с пивом у подъезда. И все это казалось каким настолько важным.
Рисковать очень круто, да, было. Обязательно рискнуть.
Конечно, вышел.
Перед дверью, прям открывшись, откуда выйдет учитель, сделать какой-нибудь... проказу, да, скажу, да, таким, да, старым словом.
Ну и, конечно, там вышел, шапку снял сразу же. Зашел за поворот, шапку снял.
Расстегнулся.
Это же так по-взрослому. Хотя все нормальные взрослые люди идут в шапках, потому что холодно, но ты же круче. И вот эти все глупости, они подростку почему-то кажутся очень важными, прям жизненно необходимыми, чтобы что-то доказать, чтобы кем-то себя почувствовать, кем-то себя ощутить. Вот это все было... Всякие разные глупости были, но не сказать, что прям сильный бунт. Кого-то он, кстати, сильнее, у кого-то слабее. Вот это хороший вопрос, как сделать так родителю, чтобы этот бунт произошел как можно мягче.
Я хотел сказать, что мы почти дождались гостя. Вот. И на самом деле присоединяйтесь. Вы, пожалуйста, напишите, как у вас проходило детство. Как у вас проходил подростковый возраст. Были ли вы теми самыми вот подростками, которые бунтовали? Я недавно слышал, да, от моего друга, у которого тоже, кстати, сейчас дочка как раз в подростковом возрасте, ей 13, и она, я просто не знаю, что здесь можно рассказать, что нет, но они переживают, знаешь, особенно если она вдруг накрасит брови. Дима, если слышишь, привет тебе тоже. Вот, то есть он сказал недавно, она накрасила брови и вышла, и сказала, что домой пойдет одна. Понимаешь, да, что это может значить? Что она как раз не одна пойдет домой. Ну, то есть не надо меня встречать. Вот, и, когда мы с ним говорили, он говорит, да, я вообще... это еще ладно, это еще хорошая девочка. А вот я реально был оторвой. За мной с милицией приезжали. Вот, но вот это вот как раз, ну, такое... Знаешь, то есть нам иногда кажется, что человек себя ведет вообще в крайность плохо, но на самом деле он... Привет, Лена. Вот но Лена на самом заходит, деле он еще и душечка совсем лапочкой, он вообще на самом деле, ну, не такой уж и отрывной подросток, как нам кажется, потому mm-hmm. что я в свои года был еще хуже. Вот, ну, так говорят родители иногда. Поэтому, ну, может быть и нормально. Может быть, и нормально, то, как себя ваш ребенок сейчас ведет тоже. Напишите, пожалуйста, что вы думаете, присоединяйтесь. Да, вот, а Лена к нам присоединяется сейчас.
Елена Степановна появляется у нас в студии, служитель с подростками, специалист по подросткам.
Да.
Мы тут разговариваем о том, у кого как прошел подростковый возраст. Угу. Ты как вот с этим справилась, с вызовами подросткового возраста?
Ну, это вообще на самом деле интересно, потому что биологически мой подростковый возраст закончился лет 6 назад, но именно психологически какие-то вещи со мной только сейчас начали происходить. Но, в принципе, это нормально, у некоторых людей подростковый период там до 30
лет. Так что ты у нас подросток, в общем-то.
Ну, условно, наверное, так можно сказать, да.
Так, почему мы, значит, пригласили Лену? Ну, она работает с подростками и написала дипломную работу про самооценку подростков. Можешь сказать, что ты эксперт?
Ну, можно, хорошо, здесь можно.
Давайте будем тебя обзывать экспертом.
Давайте.
Ну, вообще, это интересно, на самом деле, посмотреть, как... Вот смотри, раньше поколения менялись когда-то давно, там, 50-60 лет назад, поколения менялись реже. Ну, то есть была проблема вот... Я сейчас скажу свое стереотипное мнение, да? А была проблема такая выраженная отцов и детей. То есть примерно там за 20 лет люди переставали друг друга понимать, потому что шел, допустим, научно-технический прогресс, и молодежь, она перегоняла в чем-то взрослых, при этом, ну, не хотела... как бы особо там слушаться, потому что казались советы ненужными. Но при этом отвергая мудрость, например, которая была у взрослых. Сейчас что происходит? Сейчас поколения меняются, ну, говорят, 5 лет, да, между поколениями. Но, грубо говоря, человек, который меня на 10-15 лет младше, это вообще, ну, часто человек, который живет совсем другими вещами. Ну, например, знаешь, там старшие братья и сестры не знают, что такое ТикТок. Вот, хотя все подростки там снимают видео
я
в ТикТок.
Не знаю.
Вот, да. То есть я часто слышу, вот от Андрея, кстати, слышу иногда, что он говорит, я вообще не знаю, что это, там, о каких-то таких вещах, которыми живут все подростки. Если ты себя сознательно в эту среду не помещаешь, то ты через 5, тем более 10 лет, ты иногда на другом языке говоришь. Вот. Mm-hmm. Поэтому это интересно. Интересно именно... ты вот здесь, получается, такое связующее звено. У нас, я думаю, в аудитории есть люди, которые... Ну, совсем вообще иногда не понимают, они идут гуглить, да, о чем мы говорим. Ну, а многие наоборот, лучше
нас
разбираются.
Я скорее на той стороне, потому что, например, когда я там услышал слово «зашквар», я пошел и загуглил, что такое «зашквар».
Не, ну тоже хорошо.
Да, так вот, ты как раз именно молодая, да, девушка, которая, с одной стороны, сама недавно была подростком, с другой стороны, разбираешься в том, чем они живут. Поэтому тебя очень интересно будет послушать. Вот, ну...
Так, давайте начнем с бунта с подросткового все-таки. А что это такое? Зачем подростку бунтовать? Зачем ему вот как пытаться что-то доказать, пытаться показать, что я вот кто-то? Вот, что это за процесс такой?
На самом деле для подростка бунт — это в первую очередь проявление его, вот, ну, как бы его личности, его индивидуальности, потому что пока ребенок маленький, соответственно, за него ответственны родители. Они за него ответственны в принципе во всем, что он должен есть, во что он должен одеваться, во сколько ему нужно вставать и ложиться спать. То есть его полностью контролируют, а в момент, когда у него появляется уже самосознание, он такой вообще-то самостоятельный уже становится, ему нужно как-то себя показать и как бы отвоевать свою территорию. Вот и все.
То есть его задача подросткового периода — это понять, кто я в этом мире, что я из себя представляю,
да.
Куда я иду, куда я двигаюсь, как мне общаться и взаимодействовать с окружающим миром.
Да.
То есть когда человек понимает, кто он в обществе,
да.
В микросоциуме, в большом обществе, и как-то вот понять, кто я, да, и как себя позиционировать. Mm-hmm. Это трудная задача.
Это очень трудная задача, потому что кто-то на это отваживается, и он начинает там лет с 13, там, может, кто-то, даже вот с 10 лет уже, по некоторым данным, считается начало подросткового возраста, уже пытаются как-то ребята там протестовать. Есть те, кто так и засиживаются, им там, может быть, по 16, даже по 18 лет, и никакого бунта. То есть, может быть, у них был какой-то вот порыв такой сказать, какие-то шаги, но в целом ничего не произошло.
То есть бунт, в принципе, это хорошо. Если человек его правильно переживает, он становится более сильной личностью.
Я бы даже сказала, что если, ну, это, наверное, больше как-то для родителей, если их подросток не бунтовал, то есть я не говорю сейчас вообще про какие-то крайние степени из разряда ухода из дома, полное саботирование каких-то там ответственности, обязанностей, ну, какие-то такие бытовые просто простые вещи, это не очень хорошо. То есть лучше, чтобы подросток показывал, что вот, ну, вот проявлял себя. Если он этого не делает, значит, что, скорее всего, он подавляется. И это уже плохо.
Я как-то, я как-то видел такую картину в поезде. Мы ехали, и был отец со своим сыном-подростком. И мне было жутковато, потому что отец проявлял... Ну, он был, полностью доминировал над сыном. И он говорил: так, залезь на верхнюю полку. Нет, я передумал, слезь с верхней полки. Вот реально это так и было. И он залезал, молча слезал с каменным лицом. И он делал ровно все сразу же, как говорил отец. Отец, наверное, был очень доволен своим сыном, но я смотрел на это со стороны и понимал, что тут что-то не так.
А что, к чему это приводит? Ну, вот как тебе кажется, к чему приводит то, что человек подавлен?
Подавлен? Ну, во-первых, он не может вырасти, он не может стать самостоятельным, он не может взаимодействовать...
Он свои границы не отстаивает.
Да, 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 то есть это самое главное. Он не отстаивает свои границы, соответственно, он не может взаимодействовать с другими взрослыми, потому что у него будет, в принципе, позиция «я маленький», соответственно...
Я подчиняюсь.
Да, и он всех взрослых, это там начальники, не знаю, продавцы в магазине, то есть вообще кто угодно, то есть любая взрослая фигура.
Соответственно, его и развести проще на что-то там как-то, наверное.
Да, да.
Потому что он взрослый, он прав, ну что я поделаю. Как родитель может помочь ребенку пройти подростковый возраст и бунт? Вот что хорошего может родитель уже начать вкладывать в ребенка, чтобы в будущем было проще вот это пройти, преодолеть?
Ну, ответ, конечно, будет очень банальный. На него
любовь, да?
Да, это просто любовь. Я угадал. Потому что если родитель не любит своего ребенка, то здесь уже все рушится. То есть проблема просто в том, что нам, как людям, хочется все немножечко систематизировать, обозвать и вот... ну, как бы разделить на какие-то вот конкретные этапы и назвать их. Или дайте мне инструкцию, я ее выполню. Здесь такого нету, потому что здесь все именно решает именно отношение, как родитель относится к своему подростку, как подросток относится к своему родителю. И вообще вот это взаимодействие.
Готовых рецептов не будет?
Нет, нет. Ну,
там
то есть, может
раз
быть...
в месяц выезжаете с ребенком, там,
ну,
куда-то, туда-то.
Я... как бы так сказать, больше за спонтанность, то есть так как человек это и духовное существо, он какие-то вещи просто изнутри чувствует, что сейчас нужно сделать. То есть, ну, я думаю, даже вы можете сказать, что вы в какой-то момент знали, что, не знаю, вашему другу какому-то нужно какие-то слова сказать прямо сейчас, что нужно сейчас сделать вот это, я должен там какой-то подарок сделать. Не то, что как обязанность, а вот именно вот это желание. Поэтому важно, чтобы родитель, он был чутким вот к своему сердцу, что ему сейчас нужно
сделать. А можно понагнетать немного.
Давай.
Я просто смотрю сейчас на ребят, я представляю, что вот, допустим, мой сын будет вот таким подростком, а еще у меня их несколько, например. Вот, я Дорогие, просто
ты,
понимаю...
Пусть дочери и вот, у тебя будут, вот у меня две дочери.
Ну, допустим, ну хорошо, неважно. Вот, и мы говорим, ну, надо просто любить. Такие, да, ответы. Блин, а как? Простите.
Хороший вопрос.
Потому что он был идеальным лапочкой, там, солнышком твоим, а потом он вдруг закрывается в своей комнате и говорит: вообще не входи, это моя комната. И в принципе,
понимаете,
теоретически,
в чем...
психолог скажет, это нормальный этап становления личности. Он отстаивает свои границы, личное пространство. Ты такой: минуточку, вообще-то это моя квартира. И только что недавно, еще вчера мы с тобой были близки, а теперь ты меня отталкиваешь.
У нас вообще не так много времени, у нас всего 50 минут, из которых 20 уже прошло. Я просто сейчас, может быть, я сейчас не сильно заострил, давайте сейчас будем конкретнее заострять. Вот, например, как любить ребенка, да, который... Мы можем про телефоны сразу? Вот
да, пойдем? Давай, да.
Вот смотри, я вот еду в метро, например, да, и вот картина. Ты же не скажешь своему ребенку, там, не сиди там 3 часа в телефоне, а он скажет: папа, ты тоже сидишь 2 часа. Ты говоришь: а я работаю. Он говорит: а я общаюсь, например. Вот, я еду
в метро. И он прав, потому что ключевая моя деятельность — это работа, потому что моя задача жизненная — обеспечить мою семью. Его ключевая деятельность — научиться общаться.
Ну, и скидывать друг другу мемасики с какими-то там матерными словами.
И как бы
и музычку всякую такую. Просто я вот слышу это, да, у наших подростков. Ну, ладно, неважно, вот смотри, еду я в метро, картина. Бабушка, и с ней несколько детей. Это явно бабушка, она такая молодящаяся, молодая. Причем, вот сразу, я не знаю, кто это вот был, но респект большой этой тете, потому что она явно вникает в то, чем живут дети. Вот, и, в общем, она парня спрашивает: ты сколько вот часов? Я прям слышу, потому что я стою рядом. Ты вот сколько часов в телефоне сидишь? Он говорит: ну вот 3. Причем я не знаю, откуда они знают, у них там, но они меряют, что ли, сейчас программа есть, где можно померить, сколько ты в телефоне провел время. Mm-hmm. Вот, она говорит, а если бы ты вот в это время занимался, причем она ему говорит не про уроки, а он занимается в какой-то секции, видимо, она ему говорит, вот, я не знаю, причем в какой, спорт это или шахматы, mm-hmm. я не знаю что. Она говорит, шахматы, вот результаты спорт. Были бы, да, но результаты были бы совсем другими. Он говорит, ну я все, что мне нужно было, сделал, и теперь я сижу. И я вот
это
думаю...
Это очень клевый подросток.
А, и, причем он, знаешь, что говорит? Он говорит, я сижу еще 3, а вот у меня друзья сидят 6, и я вот mm-hmm. типа бабушка хороший.
Да.
И она ну, потому что она не папа, не мама, я не знаю, какие у них отношения с папой, с мамой, но она на правах бабушки, она как бы может, как друг. И да. вот она этим реально классно пользуется, она как подруга говорит. Она просто пытается аргументы подобрать, она его не давит. Вот, но я это все слушаю, честно говоря, мне немножко нехорошо, потому что я представляю, вот представь, 3 часа в день, когда у тебя там 8 часов на сон, на секцию плюс школу еще 8 часов, как у взрослого человека на работу, и mm-hmm. потом ты еще 3 часа из своих оставшихся, ты сидишь в телефоне. И он сказал, что это еще нормально. Я подозреваю, что это мало для них. Да. Я не знаю,
ну,
вот
это пусть
реально
мало, это
реально мало. Вот, прокомментируйте, пожалуйста. Мне, честно говоря, нехорошо. Я вот просто понимаю, что чем он там занимается. Он же там, ну, наверняка не...
Невысокоинтеллектуальные беседы.
Да, даже он не ведет, смотри, он даже не ведет свой Инстаграм, в котором он что-то продает, да, как взрослые люди это делают. Они просто скидывают друг другу. Я просто слышал, да, когда девочка-подросток, вот та же самая, которую я цитировал, ага. Она, ей приходит, раз какая-то фигня, там какая-то матная песня, и она быстрее это выключает, потому что, ну, как бы папа с мамой слушает, она же общается с людьми в классе, будь она даже христианкой. Что сложно, кстати, сказать про ребенка-подростка. Вот. В общем, такой вот срез. Давайте про телефон.
Так, Лен,
комментируй.
Давай.
Да, вот что ты думаешь? Как вообще? Как это? Как? Или это нормально?
Это вообще нормально. Так, в принципе, ну, из-за того, что сейчас у нас все вот эти электронные ресурсы и не ресурсы, техника, она настолько сейчас в нашей жизни, то есть даже вы используете телефон, то есть вот я смотрю.
Постоянно.
У меня тут план передачи, понимаешь?
А это не имеет значения, как именно ты это используешь, она у тебя есть. Соответственно, так как ты взрослый человек, у тебя есть работа и какие-то свои там обязанности, интересы, ты используешь это, ну, скажем, по назначению своей деятельности. А ты правильно сказала, что у подростков у них основная деятельность — это научиться общаться.
Угу.
То есть... у них потребность в том, чтобы у них были друзья. Поэтому вот это скидывание мемасиков, это на самом деле очень сильно сближает, потому что это смех, это шутки, то есть это обозревание. Угу. Неважно, как они выглядят. Понятное дело, что родитель по-хорошему должен своему ребенку объяснить, что такое хорошо, что такое плохо, что такое прилично, что такое неприлично.
Но это не работает.
В общем, мой вопрос
на самом деле вот в этом. Ну, я не знаю, все равно какие-то фильтры есть. Вот, например, я помню в своем дальнем-дальнем подростковом возрасте, я все-таки чувствовал, что это, ну, пошло, это прям, ну, неприятно. И мне не нравились пошлые шутки. Хотя, да, все же ржут, мне тоже надо, но внутри я чувствовал, что мне это противно.
Угу.
Я не был верующим.
Я правильно понимаю, в целом ты... Я просто знаю, что ты гораздо лучше меня разбираешься, да, здесь я, возможно, был бы таким деспотом, да, который вот как раз тем отцом, который бы вообще, убери телефон, там, в 16 лет получишь
он
телефон.
Он сказал, пап, ты убери сначала свой телефон.
Ну да, да, я понимаю, телефон. Я просто говорю, что у меня нет опыта, вот мне интересно, как ты считаешь, то есть ты считаешь, что это все нормально, они сами отфильтруют, если
они
им...
сами...
Просто я вижу, что не фильтруют, мне вот в этом вот вопрос. Вопрос сложный.
Просто они, на самом деле, какие-то вещи просто не хотят фильтровать, потому что за них фильтровали, и здесь получается такая вещь, что они некоторые вещи наперекор своим родителям делают. Ну, это, в принципе, тоже нормально. Поэтому я и говорю, что очень важно, чтобы родители общались со своим подростком, потому что чаще всего телефон еще — это как средство сбежать. Сбежать от истерик дома, от каких-то, там, я не знаю, требований, правил излишних. И, ну, конечно, например, если сами родители, мама с папой, очень плохо между собой общаются, ребенок также будет сбегать от телефона. То есть... Я могу, например, по себе сказать, хотя я не в том подростковом возрасте. Иногда, например, когда мне скучно, я начинаю залипать телефон, просто листать ленту Инстаграма. Если я чувствую, что какая-то стрессовая ситуация, в которой я ничего сейчас не могу сделать, мне нужно просто переждать, я тоже иду в телефон. То есть это способ отвлечься. Поэтому здесь еще такой момент.
А если со стороны посмотреть?
Если со стороны фильтра, например, да, как ты говорил, то... конечно, они не могут фильтровать. Они, в принципе, у них и нет такой задачи, у них такой... это единственное пространство, в котором они могут делать то, что они хотят. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь, конечно, нельзя, например, сказать, что родитель должен контролировать, вы должны следить за своим ребенком, но, в принципе, если даже какие-то проблемы или, например, выскочить, что ребенок вдруг начал ругаться матом дома, хотя такого никогда не было, то... Но тут уже родители подключаются и начинают рассказывать, что, ну, вообще-то так, ну, не культурно. Культурные люди разговаривают немножко на другом языке.
Да, а вот давай вспомним, я не знаю, как у тебя был подростковый возраст, у меня был компьютер. И я провел свой подростковый возраст во многом за компьютером. Это было становление широкоформатного интернета в то время, и это все только появлялось, эти вот сети с проводами только приходили в дома, это было просто взрыв, взрыв интернет-активности, чаты, и мы сидели в чатах, чатились, вот, и это было... Сейчас это соцсети, там еще какие-то другие, ТикТок, там, да, тогда это были просто чаты на черном экране белыми буквами. И я проводил там кучу времени, сидел. Я помню это время. И я, в принципе, могу сказать, что это то же самое. Просто не было смартфона. Все, да, это, но, все это было, смотри, за старым монитором, за компьютером.
У нас получается, что мы, вот, грубо говоря, говорим, это нормально, люди так же, вот, все живут. Сейчас, давайте сейчас, в это еще больше погружаться.
Сейчас я договорю. Вот, еще у меня был момент, это компьютерные игры. И я проводил там тоже очень много времени. Прям нездоровое количество времени, забив на реально полезные дела, необходимые дела. То есть у меня, допустим, там домашняя работа, которые куча надо все делать, подготовиться. Я это отодвигаю в сторону и сижу, играю просто. А потом в 11 вечера там, ой, мне же надо вот это все готовить. Это все дикий перекос. Я хочу сказать, что у нас это тоже было. Да, но, просто нет, чуть-чуть в другом, смотри, формате,
я,
может быть.
Как обычно в теореме, да, я пытаюсь вот немножко поглубже и по... как ты знаешь, поспорнее, может быть, какие-то специально, да, мы говорим о таких вещах, мне кажется, нужно поставить здесь путевые столбы. Во-первых, первый путеводный столб человечества, это я, ну, как и говорил, да, сейчас оно развивается по пути этого научно-технического прогресса, мы сейчас живем во время взрыва, то есть каждые 5 лет что-то меняется и, ну, процесс ускоряется. Мы сейчас еще не можем знать до конца, насколько это хорошо, насколько плохо. То есть когда я с врачами говорю, например, тогда многие говорят, что, ну, какие-то заболевания стали прогрессировать из-за того, что мы просто сидим, да, постоянно. Да. Из-за того, что мы в телефоне, у нас, ну, также психологи говорят, кстати, это все сложно очень исследовать, но, допустим, я по себе стал замечать, что мое количество фантазии, да, оно уменьшилось, если его можно измерить. Вот, это все на людей влияет, в любом случае нужно ограничивать. Мы об этом много-много раз говорили, это такая избитая попсовая мысль. Вот, мне кажется, что то же самое с подростками, что здесь, я не знаю, мы, наверное, никакую формулу вывести не сможем, но мне кажется, это поколение, которое еще дальше туда шагнуло, и они на себя принимают как плюсы, так и минусы. Ну, например, эти дети, они не играют активно. Ну, вот в общем, как поколение. Я знаю, что в частности, наверное, как бы они играют, но вот я думаю, то, что раньше это были какие-то дворовые вещи и даже драки, да, то сейчас это просто телефон. И это как бы такое поколение, знаешь, людей, которые, с одной стороны, они социализируются, с другой стороны, они как-то не по-настоящему чуть-чуть социализируются. Вот, мне кажется, что здесь тоже путеводным столбом, может быть, точно так же, как для взрослых стоит ограничить интернет, мы об этом много раз говорим, что нужна медиа-диета и так далее. То же самое, мне кажется, для подростка. Нужно как-то, я не знаю как, просто у меня нет рецептов здесь, но какие-то должны быть...
У меня дома как было, у нас папа поставил ограничение по количеству времени, когда можно было, ну, Wi-Fi, когда работал роутер. По-моему, до 10 или до 11 вечера. Все. После этого времени...
И скучно, и спать ложишься, поэтому, что делать-то?
Ну, я книжки читала, но потом было уже все.
В принципе, просто, да? Просто режем по времени и все.
То есть, смотри, ты не пойми меня неправильно. Я не говорю, что это хорошо. Я хочу сказать, что просто в разное время это были разные вещи. Когда-то это был телевизор, когда там смотрели телевизор. Потом появился компьютер-интернет, стали компьютер-интернет игр, там, приставки. Неважно, время меняется, технологии меняются, но проблема всегда остается, потому что подросток, он переживает большой эмоциональный стресс, давление, он хочет уйти куда-то в какой-то свой мир, где, как ты сказала, Лен, он делает то, что ему хочется. Это его правила, его мир, где ему не указ взрослые. Ему нужен такой мирок, и он туда уходит.
Ну да, он, может быть, впервые создает вообще свой мир. Это, наверное, так и есть, да?
Вот. А как родителю мудро подсказать, что нужно эти вещи фильтровать, вот как ты говоришь правильно, поставить какие-то ограничения, вот это уже другой вопрос.
Ну, я лично за то, что я вот когда-то думал, что сделать для подростков, и, наверное, на этом я перестану высказывать так активно свою точку зрения, интересно Лену послушать больше, но я лично за то, чтобы, допустим, брать их какой-то с собой экстрим, знаешь, уходить сходить куда-то там в сплав, катание под парусом, там в гору полезть. Знаешь, вот как бы мне кажется, что даже если у тебя была жизнь в своей комнате, в своем, да, там, мире, даже в общении с друзьями, в перекидывании мемов, которые тебя там как-то с ними соединяют ближе. Но, тем не менее, ты вот когда идешь куда-то, например, начинаешь спортом каким-то заниматься, там, собрал футбольную команду, и вот против другого двора играешь, и вот помочь их вывести в какую-то такую реальность, да, там, с парашютом прыгнуть, я не знаю, до скольки, со скольки можно лет прыгать с парашютом, вот, но какую-то сделать такую вот дикую вещь, чтобы вот там вот, мне кажется, они вот тоже как взрослые люди смогут раскрыться. Мне кажется, я всегда вот этого был сторонником, мне кажется, этого очень мало в городской жизни. Если раньше нам это двор давал, да, теперь двора нет, потому что телефон заменил двор. Вот, ну вот мое мнение.
Да, кстати, во дворе чего теперь никого нет? А, там машины припаркованы, все, я понял. Там места не осталось, чтобы...
А правда, находиться. Нет во дворе, то есть есть дворы такие?
Раньше тусня прям была постоянно, вечером выходишь, просто там тусня, там какие-то места, точки сбора, где все собираются.
Ну, на самом деле, сейчас до сих пор такое есть. Если бы, ну, я...
Просто все сидят в телефонах,
знаешь? Нет, кстати, нет. Но вот те... Я даже не знаю, хорошо ли это или плохо. Есть, по камере, вот такие вот наблюдения чисто вот из практики. Подростки, которые гуляют на улице, ну, например, в вечернее даже время, они как раз, ну, они, да, они любят сидеть в телефонах, но чаще всего они собираются на очень сомнительные вечеринки. Из разряда пойти покурить за домом и выпить какой-нибудь коктейль.
Ну ужасный. Да, этого в телефоне не сделаешь.
То есть, ну, начинаются вот такие вещи. Поэтому...
Чем трешовее, тем лучше, потому что... А я вообще не знаю,
там что-то нельзя.
Везде. Язык бунта
такой. А это вот нельзя, и оно прям заманчиво. Запретный плод сладок, особенно для подростка.
Да. Чем более изысканно ты трешишь, тем прикольней.
Лен, так как же защитить подростка от нежелательного контента, вот от перегруза контентом каким-то и интернет? Какие твои советы? Давай вот подведем итог этой части программы.
Ну, и просто здесь немножко сложно, потому что я сама не родитель, то есть если бы как у меня было так прям на практике. Поэтому я могу только в теории сказать, что...
Ну, опыт твоих родителей, может быть. Как бы ты хотела, чтобы тебя ограничивали?
Да у меня не было такого, то есть я говорю, у меня даже не было прям особенного бунтарства такого. Я очень долго, ну, комплексовала, что там, например, мой старший брат или какие-то мои друзья, они в 13-14 лет устраивали истерики дома, а я была спокойной пай-девочкой. Я думала сама, что-то не так. Ну, просто, видимо, у всех это как-то по-своему происходит, и, наверное, мой бунт был в других вещах, не в такой как бы ярой высказанной своей позиции. А, наверное... Самое такое первое, что можно было бы сказать, это чтобы родитель уважал подростка и осознавал, что он, конечно же, навсегда останется его ребенком, но это не тот человек, за которого нужно нести 100% полную ответственность. Человек даже, ну, 13 лет, он, конечно, может наделать какие-то там фатальные ошибки, но в целом он, ну, у него уже голова работает, он соображает, что там... если в здравом уме он это не делает наперекор чему-то, он какие-то вещи просто не будет делать. Вот. И очень важно, чтобы дома сама атмосфера была очень позитивной, именно психологически. Чтобы ребенок из дома не бежал. Потому что очень много ребят, они просто не могут находиться дома. Это тошнотворно, это абьюзивно очень, если можно так выразиться. Mm-hmm. И, ну, как бы они сбегают. Поэтому
да, обязательно.
Вот в этом плане, я думаю, это такие вот основные вещи. Ну,
слушай, ну вообще, на самом деле, чтобы ты поняла, мы очень благодарны, что ты к нам пришла вообще, правда. Вот. И спасибо тебе за твое мнение. Я надеюсь, что у нас к нам кто-то присоединится, прокомментирует, задаст вопрос. Но мы так сразу ворвались вот просто в эту тему, и я думаю,
может,
для
что-то
многих
не
она...
работает, честно говоря. То есть сообщение вообще только от вчерашнего дня отображается. Если вы пишете, и я не читаю, значит, у меня что-то не работает. Извините.
Да, ну, присоединяйтесь, пожалуйста, есть еще время. Вот.
На сайте teos.fm пишите, может быть...
Да.
Там получится.
Хотел спросить, все-таки, как ты, ну, у тебя есть уже какой-то опыт, да, работы с подростками, как ты находишь вообще с ними общий язык? Как вы с ними работаете? Как вообще сделать, чтобы они тебя слушали?
Да, да, я вот свою ремарку внесу. Когда хочешь пообедать недорого и идешь в Бургер Кинг, ты встречаешь там толпы подростков. Ну, правда, сейчас это вот очень популярно, потому что купоны, там можно дешево покушать, и очень много подростков там, как сказать, вращаются, сидят, тусуются. Я не знаю, как сейчас это правильно говорится. И я прям их вижу, я слышу, как они говорят, о чем они говорят, у меня волосы дыбом, как это возможно вообще?
Нет, в Бургер Кинге вообще какие-то...
Плохие подростки, неправильно,
как, знаешь, как сказать, я вот так ну, разделяю, что, например, для меня Макдоналдс, да, это довольно культурное место.
Да.
То есть вот там всегда чисто. Вообще всегда. Я не видел
там обслуживание всегда.
Я не видел ни одного грязного Макдоналдса в Москве. Что не скажешь про Бургер Кинг. Они всегда отвратительные, там ну реально очень грязно. И я не знаю, может быть,
нет возможности вырезать это, ну, вот такая реклама у нас произошла.
Это оценочное суждение нашего гостя.
Да, да, хорошо.
Я не рекламирую, нет. Вот. И, например, если вспомните. В интернете была какая-то статья про американское метро «Теория разбитых окон», что из того пространства, которое плохо устроено, соответственно, там какой-то сброд сразу вышивается. Вот это вот как раз история про вот забегаловки.
Это прям духовные вещи даже.
Ну да, 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 то есть тоже вот можно сказать. И я согласна, у меня тоже волосы дыбом стоят, потому что, ну это просто страх. Я не знаю, это очень странное заведение. Вот.
Как с ними общаться вот с такими?
Как общаться? Ну, по крайней мере, как я для себя выработала такую стратегию поведения, я воспринимаю их себе равными. У меня нет такого... То есть, понятное дело, что у меня жизнь, опыт чуть побольше, там, общение с какими-то, может, взрослыми или какие-то переживания стрессовых ситуаций, ну, реально побольше. Но они все равно равны мне. И они очень интересны. Они очень много думают, они очень глубоко думают. Я не знаю, они довольно простые, у них нет вот этого прикола, что я придумаю себе, как я буду себя вести. Они еще только обучаются этому. То есть в целом они довольно искренние. Если они стесняются на все 50-100%, они все краснеют, молчат. Ну, как бы у взрослых такого нет.
Ну, как дети.
Вот,
собственно.
Да, и в этом плане, ну, в этом плане как бы с ними попроще. Дети, они, ну, да, они в этом плане эмоционально даже еще более открыты, но с ними на какие-то вещи не поговоришь.
Да.
То есть с подростками можно и про философию поговорить, и про Бога, и спросить вообще, что они думают, потому что у них как раз еще этот момент, если, например, говорить про подростков, которые выросли в семье верующих родителей, там как бы начинается полный трешак, у них начинается полный вообще пересмотр этих принципов, ценностей, и интересно с ними разговаривать, что они об этом думают.
А как ты все-таки заходишь? Вот, например, ты зашла в аудиторию первый раз, там куча подростков, они все галдят.
Да.
Ты зашла такая, встала, представим, впереди, там около доски. Я шучу. Ну вот, и что ты делаешь? Как ты начинаешь с ними говорить, чтобы они тебя услышали?
На самом деле очень странно, но как-то даже со стороны моих друзей я слышала, они такие, Лена, они к тебе просто липнут. Я не знаю.
То есть есть дар, и все.
Ну, вот как-то так. Ну, может, какая-то невербалика, может, они как-то считывают, что, вот, не знаю, я не опасная или что-то еще такое.
Ну, а сколько времени на это требуется, чтобы они успели считать?
Минут 5 максимум.
То есть ты начинаешь говорить?
Я просто разговариваю с ними.
Да.
Предлагаю что-то, то есть я так, ну, как-то активно.
Я услышал очень важный момент, ты сказала быть на равных, то есть и ты действительно считаешь себя на равных, ты действительно восхищаешься многими положительными чертами. Mm-hmm. То есть если изначально взрослый занимает позицию, да я взрослый, а ты тут, ну, короче, сопляк.
Да, да.
Ну, это считывается, и все. И человек просто закрывается, все, до свидания.
Да,
я не буду с тобой общаться, ты агрессивен. А если как ты по-настоящему искренне хочешь докопаться до глубины человека и узнать о нем что-то, они это тоже чувствуют.
Ну, то есть, смотри, опять-таки все
общаются.
Просто. Мы до этого сформулировали такую мысль о том, что, получается, вот есть у подростка свой мир, который он начинает расширять, и есть и родители, которые они как бы немножко давлеют над этим миром. И вот он вышел, этот мир с собой принес свой, и ты, получается, входишь в него как друг. То есть не как взрослый, который будет чему-то учить, а как друг ходишь, поэтому ты нормально там комфортно существуешь, и ему тоже комфортно от тебя что-то слушать. Ну, а потом я, насколько понимаю, как передать все-таки... Вот ты, допустим, стала их другом, начала о чем-то говорить. Как передать какие-то свои ценности, которые тебе кажутся важными?
Ну, так как делают это любые друзья.
Просто рассказываешь?
Просто рассказываешь, они просто слушают. Если есть вот этот контакт, когда человеку с тобой приятно, он с интересом слушает то, о чем ты говоришь. Он может с какими-то вещами согласиться, а с какими-то нет. И в этом плане из того, что, может быть, ну, как бы это подростки, они больше слушают, какие-то вещи могут впитать.
А родитель может, вот, как бы будучи в то же самое время родителем, может ли он тоже самое стать таким другом, который вот в этот мир внутренний войдет? Или это уже очень сложно? Это должен быть другой человек?
Прям вот так вот сказать, чтобы это был друг, я не знаю, потому что какие-то психологи говорят, что родитель не может быть другом, да? Какие-то, наоборот, говорят, что будьте с ними дружелюбные и вот все такое. Но здесь просто, я думаю, должно быть такое вот уважение и именно вот приятие, что это взрослый человек. Именно когда подросток осознает, что его принимают как личность, что у него вообще-то есть свои и хочу, могу и не хочу, это очень важно. И он, в принципе, когда это учитывают, ну, он как-то на это откликается.
Есть сообщение у нас. Лехандрю такой. Так писался человек. Здравствуйте, смартфон как целый мир на ладони. И тут возникает аналогия с искушением Христа на горе. То есть вот он весь мир, типа, да, Сатана говорит, я тебе его дам, только поклонись мне. И вот такая аналогия, что смартфон как целый мир.
И ты туда свой печаток вводишь и тем самым поклоняешься. Да, Лен, может быть, что-то вот мы важного не сказали, у нас просто на самом деле время вообще очень стремительно идет. Может быть, ты что-то вот, когда тебя спрашивают в целом подростки, да, и как вот с ними работать, что они переживают, там, в каком мире они живут. Вот когда мы обо всем этом говорим, твои ассоциации, есть какие-то нестандартные мысли, то, чему ты научилась за это время? Что-то важное, что мы, может быть, сейчас даже и не начали обсуждать?
Или резюме какое-то там, о чем мы сейчас говорили.
Ну, я не знаю даже. В этом плане чуть сложно какие-то...
Мы поняли, что для тебя достаточно просто. Ты просто, ну, вот этот важный, кстати, ключ, я тоже для себя новый услышал, что надо продолжать оставаться другом с ними на равных и просто им тогда рассказывать что-то. Но это сложно, кстати, когда ты зашел первый раз... Ты уже стесняешься, боишься. Нужно, наверное, привыкнуть к ним чуть-чуть как-то.
Да, ну, кстати говоря, страх преодолеть.
Мне лично, ну, сложно. Я просто, когда ты думаешь, как с ними... Вот я привык, например, со взрослыми людьми, да, общаться, коммуницировать. А тут ты заходишь, думаешь, как с чего мне начать? Как с ними говорить? И я вот, допустим, вот может быть на этот вопрос. Вот как с ними начать говорить? Как...
Это же неловкая ситуация, потому что ты из другого поколения, ты многие вещи не понимаешь. Или они что-то говорят, ты же слышишь, что это глупое рассуждение. Ты же это понимаешь. И ну, как тебе отреагировать? Сказать, что это, ну, как бы прыснуть со смеха, сказать, что это глупо? Или же как бы подыграть и согласиться? Вот как все это?
Ну...
Да, согласиться и быть таким, знаешь, поверхностным. Ну, то есть, и они тебя на смех поднимут, типа, а, чувак. Ты такой, а вот я недавно смотрел ТикТок. Да. И они такие, ха-ха-ха, я там живу. Нет, ну просто как бы, знаешь, то есть ты бравируешь тем, что...
Не-не, косить под молодежь, это глупо.
Ну да, вот.
Все выглядит.
Не-не-не, ну смотрите.
Как все-таки?
Я обычно, ну, когда общаюсь со взрослыми, то здесь, когда начинаешь с кем-то, с новым человеком разговаривать, ты занимаешь, ну, какую-то свою часть, когда вступаешь в диалог и надеешься, что другой человек это поддержит. Общение с подростками, особенно в начале, когда я только начинаю с ними знакомиться, я большую часть вот этой ответственности за то, как пойдет разговор, беру на себя. Потому что я знаю, что у ребят могут быть трудности, потому что они могут не доверять, они могут стесняться, и им, может быть, хочется, чтобы их расспрашивали. То есть вот такие вот, когда вот вещи, они, ну, сразу по ним это видно. Хочется, чтобы к ним подошли. Ну, наверное, даже у взрослых такие вещи есть. Вот, и я просто как бы это делаю, таким образом как-то к себе располагаю. Вот, а дальше подросток уже чувствует себя поувереннее, и он уже занимает свою как будто.
Ну, а как вот с этими парнями быть, которые просто дерзкие и вообще тебя не слушают, и там болтают громко в голос во время того, как ты говоришь? Как ты с ними находишь вообще язык?
Я сейчас думаю, есть ли такие у нас ребята. Не, есть у нас, да, мальчишки, которые прям совсем такие саботажники-бунтари.
А вот что ты с ними делаешь?
Я просто подхожу, говорю, ну, говорю, что мне неприятно, во-первых, что, ну, как-то просто объясняю свою позицию, свои ощущения, и, ну, именно на равных, не как училка, что, типа, сейчас линейка тебе по башке. Ну,
на самом деле, вот ты должен сам из себя что-то представлять, и какое-то время, мне кажется, вот что должно быть. Вот я просто вспоминаю, когда-то давным-давно было время, когда я служил мы с тобой вместе служили в детских домах, и были ребята, ну, прям лидеры-бунтари, которые, знаешь, так относились, кто-то пришел, опять. Но когда ты вот какой какое-то время с ними проводишь, и там показываешь, что ты чего-то стоишь, показываешь какое-то мастерство, да, в чем-то, ну, мы вот в музыке. А потом они проникаются доверием и уже общаются с тобой по-другому, подходят, круто, я вот тоже вот так хочу. Да. И все, и уже как-то все по-другому. Так, я хочу поправиться, мне тут написал человек, это Lex and Drew, вот как правильно надо прочитать, Lex and Drew Block. Да, говорит, очень неловко, ты понимаешь или не понимаешь то, о чем они говорят. Так, время, вообще прям нет времени, ай-яй-яй-яй, как же так? Лен, коротко скажи, пожалуйста, ты с детства верующая, да?
Да.
Это хорошо или плохо, как ты думаешь?
Только не этот вопрос. Я не знаю, честно, я не знаю, потому что в какой-то период жизни я говорила, что да, хорошо и слава богу. В какой-то период жизни я жалела и говорю, господи, почему я не своими мозгами до всего этого дошла, через какой-то свой болезненный опыт. Вот, но, скажем так, у меня он тоже был, поэтому я не знаю, хорошо это или плохо.
Встреча с Богом, как все произошло?
Это было... чтобы прям первый раз меня как захватило, это было в 12. Чтобы это было уже как-то с мозгами и таким, как мое основание, это было лет в 16-17. То есть, наверное, я даже могу все какие-то эти переживания так отвести на второй план. И было только одно такое яркое переживание осознавания, за которое до сих пор держусь. И то есть, что бы там ни было, что бы мне ни говорили, я точно знаю, что как бы, ребят...
Это какой-то момент, это какое-то прозрение, да?
Да, ну то есть, если вкратце, я тогда была в летнем лагере, и за меня подошла, молилась одна девочка. Ну, как-то так вот все очень быстро произошло, и я прям ощутила, ну, как вот, ну, даже не знаю, как это объяснить, такое понимание пришло в мою голову, что Иисус, он все преодолел для того, чтобы оказаться рядом со мной в тот вечер. Mm-hmm. И это не только вот, если так рассматривать тот вечер, это в принципе по жизни. То есть Бог преодолел все. Он был Богом, он человеком стал, спустился на землю. Ну, то есть, ну, это просто. Это mm-hmm. разорвало меня на вот, вот, вот
сколько так. Сколько тебе было?
Ну, лет 16-17.
О. Это как раз хорошо. Окончание подросткового возраста, да, начало молодежного, так скажем.
Павел написал хорошую тему. У вас есть знакомые подростки? Вот вокруг соседи, родственники, в общине. Надо просто интересоваться окружающими, не бояться общаться, причем со всеми. А вот общаться мы сами взрослые не умеем. Мы заняты своими проблемами и так далее, да? Нужно быть дружелюбным, открытым и общаться. Да. Вот нам о чем Алла говорит. Так, коротко, что успеем из блиц-опроса, что не успеем?
Блиц-опрос — это для тех гостей, которые обычно не опаздывают.
Да, прям минуточка, Лен, вот давай. Что успеем? На что бы ты потратил 1 000 000 евро?
Путешествие.
Поход с палатками или поездка на Бали?
Палатки.
На каком музыкальном инструменте ты играешь?
Ни на каком.
А хотела бы научиться на каком?
Гитара.
Назови 3 занятия, что у тебя получается лучше всего?
Говорить.
Да. Ладно, если бы ты могла выбрать любую эпоху, место и положение, чтобы пожить там один день, что бы ты выбрала?
Советский Союз.
А кем бы ты была?
Комсомолкой.
Угу. Что выводит тебя из себя? Опоздание?
Да, нет, нет. Мы на самом деле очень рады, что ты пришла.
Долгожидание.
Ага. А какое твое качество чаще всего хвалят люди?
Умение слушать.
Ты долго обижаешься или спешишь помириться?
Спешу помириться.
Если бы ты могла обратиться к себе 10 лет назад, что бы ты сказала?
Не бойся.
Если бы у тебя была возможность обратиться ко всем людям на любых языках с несколькими словами, что бы ты сказала?
Верьте в себя.
Спасибо большое. Лена Степанова была у нас в гостях. И напоследок, любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, никогда не перестает. Вот такая любовь должна быть в каждом из нас, и если такая любовь хотя бы на чуть-чуть будет общаться с даже самыми трудными подростками.
Да, когда такое легче. Есть, кажется, что это просто. Такая непростая тема, не знаем, закончили или нет, но в любом случае...
Всем да, до следующей спасибо недели. Большое. Пока. Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно